Мое обращение сегодня к вам называется «Призыв к молитве». «Призыв к молитве». Есть у Джона Райла, книжку которую вам подарили на этой конференции, одна из книг, которая вам дана в подарок, это Джон Райл. Так вот, у этого человека, у этого чудесного автора, библейского автора, человека, который много написал хороших комментариев и хороших книг, у него есть одноименная книга «Призыв к молитве». Я советую вам прочитать обязательно эту книгу. Она раза в два или в три, наверное, тоньше, чем ту, которую вы получили на конференции. А значит, вы осилите ее гораздо быстрее, чем ту, которую вы получили. Но читайте и эту, все читайте. Читайте хорошие, чудесные книги. Так вот, часть этих мыслей, которые я хочу сегодня передать вам, она взята из этой книги. Взята из этой книги. Итак, призыв к молитве. Я хотел бы задать вам вопрос, заключающийся всего лишь в трех словах. Я хочу, чтобы вы, уходя с этого семинара, обязательно ответили на этот вопрос всего лишь из трех слов. Итак, что же это за слова? Молитесь ли вы? Молитесь ли вы? Пожалуйста, я прошу вас убедительно, пред Богом. Я хочу, чтобы вы, уходя с этого семинара, уходя на обед, когда закончится этот семинар, обязательно ответили на этот очень и очень простой вопрос. Молюсь ли я? Молюсь ли я? На этот вопрос, кроме вас, ответить никто не сможет. Если вы ходите в церковь, то люди, ваш пастор, члены церкви, куда вы ходите, они могут сказать, бываете ли вы в церкви, они могут сказать, склоняете ли вы голову на общей молитве, но они не смогут сказать, молитесь ли вы уединенной, личной молитвой. Если вы, как это принято говорить, ДВРовец, то есть дитя верующих родителей, ваши родители могут сказать только о том, стоите ли вы вместе с ними на общей семейной молитве, молитесь ли, когда они просят вас помолиться. Но поверьте, даже они не смогут сказать о вас, молитесь ли вы личной, уединенной молитвой. Общаетесь ли вы с Господом? Есть ли у вас личные взаимоотношения с Всевышним? Поэтому я и задаю вам этот вопрос. И хочу, чтобы, уходя с этого семинара, вы обязательно для себя ответили на этот вопрос. Молюсь ли я? Молюсь ли я? Почему так важно ответить на этот вопрос? Потому что я сегодня хочу вам привести три причины. Три причины, почему ответить каждому из вас для себя на этот вопрос так важно. Чрезвычайно важно. Итак, три причины, почему каждому из вас так необходимо, серьезно, не кривя душой, ответить, как мы говорим, как на духу, пред Господом, перед Богом, с чистой совестью, ответить на этот вопрос, молюсь ли я. Итак, первая причина заключается в следующем, потому что молитва совершенно необходима для спасения. Молитва совершенно необходима для спасения. Подумайте, важно ли ответить на этот вопрос, молюсь ли я, если от этого, от ответа на этот вопрос зависит твое спасение. Друзья, я библейский христианин, изучаю Священное Писание и верю, надеюсь, как и вы или многие из вас, верю, что спасение мы получаем исключительно по благодати, через веру в нашего Господа Иисуса Христа. Ни в коем случае не от дел, чтобы никто не хвалился, и не от молитвы. Но, мне во всей Библии не встречалось ни одного места, где сказано было бы, что человек смог получить спасение, не прося о нем. Вы услышали мою мысль? Я верю в спасение по благодати, но я не нашел ни одного текста в Слове Божьем, где было бы написано, что кто-то спасся, не попросив об этом спасении. Я не знаю ни одного примера, чтобы кто-либо получил прощение грехов, не вознося своего сердца в молитве к Богу. Читая Писание, приходишь к одному единственному выводу, что никто не спасется своими молитвами. Ни в коем случае. Это заблуждение. Никто не спасется благодаря своим молитвам. Но в тот же самый момент нигде не сказано, чтобы кто-либо спасся без молитвы. Никто не может есть, пить, спать по доверенности, да? Никто не может и учить алфавит, учить иностранные языки по доверенности. Невозможно учиться или что-то делать из вышеперечисленного и много-много чего другого за других, за другого человека. Ну, странно, не правда ли, если бы я вас попросил за меня сегодня попить кофе? Наверное, я бы от этого не получил ровно ничего. Или поспать за меня сегодня ночью, или выучить за меня иностранный язык. Друзья, все это каждый из нас должен делать самостоятельно, иначе для вас не будет абсолютно никакой пользы. И то, что верно для физической нашей жизни, для нашего разума, тела, также верно и в отношении нашей души, вашей души. Каждый обязан, каждый из вас обязан сам проявить заботу о своей душе. Друзья, я не смогу вместо вас покаяться. Сосед не сможет вместо вас покаяться. Родители ваши не смогут покаяться вместо вас. Никто, друзья, на этой планете не сможет обратиться к Богу вместо вас. Каждый должен каяться самостоятельно. Каждый должен лично обратиться ко Христу. И каждый должен сам разговаривать с Богом и молиться Ему. Вы обязаны все это делать для себя сами, потому что этого никто не сделает за вас. Жизнь без молитвы – это значит жить без Бога, без Христа, без благодати, без надежды и без неба. Жить без молитвы – это значит стоять на пути в ад. Вы услышали? Без этой первоначальной молитвы, без этого первоначального разговора с Богом. Услышьте, вот о чем точно говорит Священное Писание. Если вы этого никогда в своей жизни не сделали, вы на пути в ад. Я думаю, никому не нужно рисовать, описывать, что это за место. Ад. Не нужно говорить о мучениях, не нужно говорить о долговечности этих мучений. Я думаю, все вы здесь сидящие прекрасно понимаете, что такое ад. Друзья, но это ваша будущность. Если вы никогда не молились молитвой покаяния, если вы никогда не разговаривали с Богом о своих грехах, о своей душе, если у вас никогда не было этой встречи с Богом, вот почему так важно молиться. Вот почему я задаю этот вопрос. Молитесь ли вы? Молились ли вы вообще когда-нибудь? Друзья, это чрезвычайно важно. Знаете, я не на первой христианской конференции. Я даже скажу вам больше, не только на конференции, то, о чем я скажу, даже в церкви. Так вот, на конференциях и в церкви есть люди, которые никогда не молились этой молитвой. Я знаю таких людей. Представляете? Я знаю таких людей, которые приезжали на конференцию, но были неверующими людьми. Я слышал много свидетельств от молодых людей, которые были на таких конференциях, а потом только к ним пришло настоящее покаяние, настоящий разговор с Богом. Только потом они воззвали по-настоящему от всего сердца к Богу. Я знаю даже в церкви, как я сказал, члены церкви. Я просто видел таких людей. Мы отлучали. В нашей даже церкви мы отлучили в ушедшем году, в уходящем году, человека, который потом о себе заявил: «Я неверующий». Он никогда не молился. Никогда не молился этой молитвой. Можно читать Библию, друзья, но это не является обязательным условием для вашего спасения. Можно посещать церковь, но это не является обязательным условием для вашего спасения. Можно приезжать на конференции, даже на каждую конференцию, ходить на все семинары, но это, поверьте, не является обязательным условием для вашего спасения. Друзья, но о молитве этого сказать никак нельзя. Для спасения совершенно необходимо, чтобы человек молился. Пророк Иоиль, предвозвещая День Господень, вся его книга, три главы, посвящены одной теме – День Господень. Вы знаете, что означает в Священном Писании слово сочетание «День Господень»? Это день суда. Исключительно. И ничего более. Вот в своей книге он предвозвещает и говорит о Дне Господнем. Придет этот День Господень для всех, и для тебя в том числе. Он наступит. Знаете, что он говорит? Он оставляет надежду, как всегда делает Господь. У него всегда есть милость, у него всегда есть прощение, всегда есть возможность обратиться к нему. Так вот, пророк Иоиль во второй главе говорит, и апостол Павел в послании к Римлянам в 10 главе вторит ему, повторяя те же самые слова, и он говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется». Обратите внимание, кто спасется? Тот, кто что сделает? Призовет. Это означает помолиться. Призывать – это значит взывать к Богу, молиться Ему. Друзья, если вы этого никогда не сделали, если у вас не было этой молитвы, вы на пути в ад. У вас нет спасения. Даже если вы прочитали всю Библию, даже если вы ходите в церковь, даже если вы приехали на христианскую молодежную конференцию. Один молодой человек, который собирается принимать крещение в нашей церкви, свидетельствовал. Он около 2 лет уже ходит в нашу церковь, посещает наши собрания, не только общие, молодежные. Он был в нашем общем церковном лагере, был на малых группах. Но вот что он о себе рассказывает. Он говорит, что я не был верующим. Вроде казалось бы, он среди нас. Понятно, что он не член церкви. Но он даже внутри говорит: я не был верующим человеком. И вместе со всеми склонял свою голову, что-то делал, какие-то религиозные обряды совершал и так далее, и так далее. Как я сказал, был в жизни церкви. Но однажды, он говорит, произошло следующее. Во время проповеди он говорит: что-то во мне перевернулось. И он убежал в туалет. Да не будет это сказано для тех, кто пьет сейчас кофе. Ну да. Так он сделал. Он не смог просто это держать внутри. Убежал и там молился Богу. Взывал. И он свидетельствует и говорит, что после того момента его жизнь поменялась. Он стал другим человеком. И теперь он хочет принимать крещение. Друзья, вот что значит призывать имя Господа. Вот что значит молиться. Вот что значит от всего сердца говорить с Ним, взывать к Нему, просить вас о прощении своих грехов. А вы знаете, что первым признаком того, что человек уверовал и получил рождение свыше, первым, это самый первый признак, является именно молитва. Именно молитва. Когда мы на нашем церковном совете принимаем в члены церкви новых людей, единственное, что для меня, не единственное, скажу, одно из, то, что для меня является показателем, измененная ли его жизнь, действительно ли он получил спасение, прощение грехов, действительно ли он рожден свыше. Это же невозможно обнаружить. У нас нет никакого сканера, нет никакого рентгеновского луча, который бы просветил, и мы бы узнали: о, у него новое сердце, не каменное, а плотяное. О, в нем есть Святой Дух. Так как же узнать? Как узнать? Первый признак – человек начинает молиться. Если вы читали книгу «Деяния апостолов», то в 9 главе о Савле, о том гонителе церкви, сказаны интересные слова. Иисус посылает своего служителя к Савлу, чтобы тот покрестил его. И, конечно же, этот его слуга верный задает ему вопросы: «Господи, да я знаю, что он гонитель церкви, он хулил Твое имя, он рвал и терзал церковь». Но интересный признак, который говорит ему Иисус: «Иди, он теперь молится». Странно, не правда ли? Что это за признак? Вы знаете, кем был Савл до своего обращения, до своего возрождения, до покаяния? Знаете, кем он был? Он был фарисеем, лучшим из фарисеев. Скажите, а кто такие фарисеи? Это лучшие из иудеев. Скажите, а кто такие иудеи? Это верующие Ветхого Завета, верующие в Ветхий Завет, в Бога Яхве и во весь закон Моисеев и во всех пророков и псалмы читающие. Скажите, иудеи, фарисеи и все самые лучшие из них, они вообще молятся? Конечно, еще как молятся, много молятся. Но интересно, почему об этом человеке, в котором произошла явная перемена, Иисус говорит, он теперь молится? Потому что до этого он и не молился. Вы можете молиться заученными молитвами, православными или еще каким-нибудь, или даже «Отче наш», читая, но при этом не молиться, при этом оставаться невозрожденным, невозрожденным человеком. Друзья, у Бога нет немых детей. Вот что я хочу сказать. У Бога нет немых детей. Дух, который дан всем рожденным свыше, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе, мы этим духом, он дух, который живет в каждом уверовавшем, настоящем уверовавшем человеке. Вы знаете, что делает этот дух? Что мы делаем, когда получаем этого духа? Мы вопием, мы говорим «Авва, Отче». У нас начинается общение с Богом. У нас льется молитва, когда мы получаем Святого Духа. Молитва – это неотъемлемая часть нашей новой природы. Точно так же, как плач – неотъемлемая характеристика только что появившегося на свет ребенка. Вы знаете, почему плачут дети, когда появляются на свет? Они начинают дышать. Это крик, который разворачивает их легкие. Они начинают дышать. Точно так же молитва – неотъемлемая часть новой природы, рожденного свыше человека. Джон Райл пишет: «Мне не понять немой верой. Я не представляю, как человек может жить и не дышать. И как он может веровать и не молиться так же выше моего понимания. Пусть вас не удивляет, что служители Евангелия так много твердят о важности молитвы. Это именно то, что мы хотим донести до вас. Мы хотим знать, что вы действительно молитесь. Ваше понимание христианских доктрин может быть правильным. Ваша любовь к протестантству, я скажу ЕХБ, добавлю, к вашей церкви, может быть горячей и очевидной. Однако все это может свидетельствовать только лишь о теоретическом, головном знании и о том, что вы просто следуете за большинством». Я знаю, как многие ездят на конференции за большинством. Я знаю, у некоторых есть другие причины побывать на конференции. Посмотреть на молодежь определенного пола. Друзья, все это может быть следованием за большинством. Но продолжу цитату Райла. «Но мы хотим знать, действительно ли вы знакомы с престолом благодати и можете ли вы разговаривать с Богом так же, как говорить о Нем, разговаривать с Богом, точно так же, как говорить о Нем». Итак, вот первая причина, почему я хочу, чтобы вы ответили для себя. Молюсь ли я? Молитесь ли вы, друзья? И как вы понимаете, первый мой призыв «молитесь ли вы» был обращен, скорее всего, к тем, кто не обращен, кто не уверовал, кто не покаялся, кто никогда в жизни не разговаривал с Богом, как с Отцом, который никогда не говорил «Авва, Отче». Но есть и вторая причина. Вторая причина, почему вам так важно ответить себе на этот вопрос, молитесь ли вы. Потому что это религиозный поступок, к которому Бог настоятельно побуждает вас. Если вы когда-нибудь воззвали к Богу, если у вас есть действительно эти отношения с Богом, то снова мой вопрос звучит: но молитесь ли вы? Молитесь ли вы? И этот вопрос точно так же важен, как и предыдущий, потому что передам другими словами то, что я только что сказал. Потому что это заповедь. Молиться — это заповедь, друзья. Услышьте. Молиться настоятельно рекомендует наш Небесный Отец. Это не предложение. Это не мысли вслух. Это не то, что мы можем делать, а можем и не делать. Это заповедь. Скажите, как на языке военных звучало бы слово «заповедь»? Можете вслух сказать. Как? Приказ. Друзья, на языке военных заповедь — это такое, ну, божественное выражение, да? Заповедь. Только здесь, в церкви, в религиозной сфере можно услышать такое слово «заповеди». А вот в армии там приказы. Но это то же самое. Друзья, это то же самое. Скажите, а как в армии поступают с приказами? В армии приказы не обсуждаются. Их нужно просто выполнять. И вы знаете, что бывает? Что бывает с солдатами, которые не выполняют приказы? Но их серьезно наказывают. Если вы, молодые люди, были в армии, вы знаете, что вам, ну, минимум наряд вне очереди, максимум гауптвахта, а может быть, даже и суд какой-нибудь. Друзья, это серьезно в армии. Но почему мы в церкви относимся к Божьим заповедям, которые выше всякого командира, которые значимее всякого человека? Какие бы регалии, какие бы погоны он ни носил, почему мы относимся так пренебрежительно, так халатно? Друзья, откройте вместе со мной два текста. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Первый текст, который мы посмотрим. Первое Фессалоникийцам, 5 глава. Посмотрите 17 и 18 стихи. Я читаю. Первое Фессалоникийцам, 5, 17, 18. Здесь написано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Вы услышали окончание этой фразы? Это воля Божия о вас. Он хочет, это Его воля, это Его приказ. Откуда я знаю, что это не просто воля, не просто Его желание? Почему я считаю, что это именно приказ? Потому что 17 стих, где написано «непрестанно молитесь», стоит в повелительной форме. Если говорить о языке оригинала, это императив. Это повелительная форма, это повеление, это приказание. Это заповедь, друзья. Заметьте, это не просто желание Бога, хотя есть на то воля Божия, чтобы ты и я непрестанно молились и за все благодарили. И это не просто воля, повторюсь, это даже приказ от нашего небесного командира, от нашего главнокомандующего. Он хочет, Он приказывает, Он заповедует тебе, чтобы ты и я молились. Помните интересные иллюстрации в Ветхом и Новом Заветах? Например, как только что Моисей дал заповеди, написал десятисловие, потом дал различные указания, предписания, как нужно поступать в скинии собрания, что должны совершать священники, как они должны одеваться, какое курение, ну, не в смысле сигареты, а воскурение, фимиам, какого состава они должны приносить, как жертвы они должны совершать. Все-все-все было подробно расписано. И вот только это все дано, это все свежо. Наверное, можно было бы образно выразиться, даже, наверное, чернила не высохли на том пергаменте, на котором писал Моисей. Так вот, только в что это все дано. И вы помните два сына Аарона, первосвященника, брата Моисея. Они пошли совершать первое богослужение в своей жизни. И сразу же нарушили какую-то из заповедей. Точно нам трудно определить, там точно не указано. Может быть, они нарушили состав фимиама. Возможно, потому что написано, принесли чуждый огонь. Возможно, они были пьяными. Мы тоже не знаем, и по этой причине они нарушили состав этого фимиама. Может быть, что-то еще не так сделали. Но вы знаете, что произошло сразу же? Заметьте, только что дан список требований, что нужно сделать, заповеди даны, приказы даны. И они сразу же нарушают их. И знаете, что Бог делает? Как иллюстрацию, чтобы всем было неповадно поступать, как они. Огонь с неба и попалил. Так Бог поступает с теми, кто не послушен Ему. Друзья, это иллюстрация, это пример. Бог поступит со всеми, кто не слушается Его, так же. Друзья, поверьте, просто сегодня время долготерпения, как говорит Петр. Сегодня Господь милостив к вам, ко мне. Но эта заповедь о молитве точно такая же, как о составе фимиама, об одежде священника, о жертвоприношениях, о скине, обо всем остальном. Точно такое же Слово Божие, ничуть не менее важное. Это яркая иллюстрация. А знаете, что значит непрестанно молиться? Буквально не переставая. Но разве можно молиться не переставая, друзья, скажете вы? Знаете, функцию на ваших телефонах удержания вызова. Наверное, вы знакомы, да, с такой функцией на ваших телефонах. Когда вы разговариваете, то вдруг кто-то, вы чувствуете, пробивается к вам. И можно нажать кнопочку на телефоне удержания вызова, и тот абонент, с кем вы разговаривали, он останется как бы на связи, не отключится связь. Но в этот момент вы можете принять другого абонента, другого вашего собеседника. Это удержание вызова. Скажите, он же остается на связи, не правда ли? И в любой момент вы можете снова переключиться на него. Вот примерно то же самое здесь. Я постоянно разговариваю с Богом, я всегда с Ним на связи. Но в тот же самый момент мне нужно отвлечься, чтобы прийти на эту конференцию и проповедовать вам, чтобы умыться, чтобы одеться, чтобы позавтракать. Я на удержании. Неправильно будет совсем отключаться от общения с Богом. Вот что значит непрестанно, не переставая молиться, общаться с Богом. Но больше всего я призываю вас к личной и уединенной молитве. Или еще одна иллюстрация. Когда вы болеете, и вы в этот момент кашляете, скажите, как вы кашляете, с какой периодичностью? Вы постоянно ходите, и только из вашего рта вырывается кашель. Или нет, это какая-то все-таки чистота, да, периодичность все-таки присутствует. Вы покашляли, прошло какое-то время, вы можете разговаривать, опять же, пить чай и что-то еще делать. И только потом, через какие-то несколько минут, вы продолжаете опять кашлять. Ну, а вас говорят, он кашляет, да? Вот то же самое с молитвой. Когда о вас могут сказать, он молится, это его обычай, он непрестанно молится. Это не значит, что вы не встаете с колен. Нет, просто вы не перестаете это делать. Не перестаете. Так же, как во время болезни кашлять. Откройте еще один текст. Послание Колоссянам, 4 глава. Пару страниц назад перелистните, если у вас стандартные Библии, а у молодежи в основном это электронные гаджеты. Только не нажмите какую-нибудь другую кнопку. Ну, где там у вас Майнкрафт или что там еще, во что вы там играете? Нет, лучше там, где Библия. Итак, послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Посмотрите, что здесь говорит апостол Павел. Я привожу вам всего лишь два текста, но их гораздо больше. Итак, еще один текст о молитве. Апостол Павел говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. И посмотрите, это тоже императив, это тоже повелительная форма глагола. Будьте постоянны в молитве. И снова, как я сказал, это заповедь, друзья. Снова это заповедь. Это не один текст, не второй текст, и даже не третий. Их много, их гораздо больше, друзья. А знаете, как можно было бы перевести слово, употребленное в оригинале, которое у нас переведено как «постоянное»? Будьте постоянны в молитве. Его можно было бы еще перевести следующим образом. Будьте преданны молитве. Вы услышали? Преданны молитве. Это означает быть преданным кому-то или чему-то. Или еще один возможный вариант перевода этого слова. Быть посвященным кому-то или чему-то. Или быть верным. Быть верным. Другими словами, о чем же здесь говорит апостол Павел? О чем же Бог говорит к тебе и ко мне? Будьте преданны молитве. Будьте верными. Будьте верными молитве. Именно молитве. Друзья, оба эти тексты, как я уже сказал, являются повелением, а значит, нам буквально заповедано, приказано молиться. А это значит следующее, что ни недостаток времени, ни слишком много ответственности, ни перегруженность в работе или учебе, ни отсутствие желания, ни отсутствие опыта и так далее и тому подобное не являются оправданиями и не освобождают нас от нашего долга молиться. Бог ожидает, чтобы каждый христианин посвящал себя молитве и молился непрестанно, был буквально предан молитве, был буквально верен молитве. В 1995 году в нашем соседнем городе Тольятти на Южном шоссе, кто знает, где Тольятти, и что такое есть город Тольятти, кто знает? Ну, большая часть, отлично, но некоторые не знают, а может, постеснялись поднять руку. В соседнем городе, в Тольятти, на Южном шоссе, произошла авария, в которой погибла молодая семья, пара, муж и жена. Чудом после этой аварии выжил только их пес, который находился с ними же в машине. После аварии пес не отходил от места, где он потерял своих хозяев. В дождь и снег, в жару и холод он находился на том самом месте. Местные жители, обратив внимание на собаку, пытались приютить пса. Но сколько они ни старались, пес постоянно убегал и возвращался на это место. Единственное, что он принимал от других, это еда. Это еда. Люди за такую преданность дали собаке кличку, как вы думаете, какую? Верный. Верный. Верующий, да, кто-то сказал? Верующий. Да. Послушайте, в 2002 году верный умер. Кто внимательно меня слушал? Сколько прошло лет? 7. В 95-м случилась эта авария, в 2002-м он умер. 7 лет. 7 лет, друзья. Этот пес не отходил от этого места. Это чрезвычайная верность и преданность. Чрезвычайная. Друзья, нам нужно поучиться у этих животных. На этом месте местные жители поставили после смерти этой собаки плакат с надписью «Псу, научившему нас верности». А в 2003 году недалеко от этого места, во дворах, там многоэтажек, поставили памятник этому псу. Скульптор при открытии этого памятника сказал следующее: «Все, что я хотел воплотить в своей работе, это безграничная преданность». Могут ли о вас люди, окружающие вас, знающие вас, сказать, что этот человек верен молитве? Могут ли о вас сказать, что вы преданы молитве? И вы образец, вы пример в молитве, как этот пес? Поставит ли вам памятник или хотя бы шест с бумажкой человеку, научившему нас верности молитве? Друзья, я думаю, что о многих из нас даже так не подумают, не говоря уже о каком-то памятнике. К великому сожалению, в нашей христианской жизни нет более пренебрегаемой обязанности, чем личная уединенная молитва. Нет более пренебрегаемой обязанности, или добавим заповеди, как мы только что размышляли, нет более пренебрегаемой заповеди, чем молитва. Ну, например, сравним эту заповедь, они же все одинаковые, не правда ли? Сравним с другими. Заповедь «не прелюбодействуй». Как легко мы прелюбодействуем. Ну, все-таки, да, есть какие-то барьеры, не правда ли? Но тяжело переступить, это же, ну, это серьезный грех, не правда ли, считаем мы? Или, например, воровать. Ну, тоже как-то вот несподручно, не правда ли? Даже если лежит плохо и никто не видит, все-таки как-то совесть там начинает что-то делать. Тяжело. Или другие любые заповеди возьмите, друзья. Но вот что касается молитвы, заповеди, а мы посмотрели, это заповедь, это приказание, это повелительная форма. Будьте непрестанны, будьте верны, не переставайте, будьте преданы молитве, ибо такова у вас воля Божья. Вот здесь мы так легко пренебрегаем этой заповедью. Очень легко. Не надо поднимать руки, но я представляю, сколько должно подняться рук. Если бы я вас спросил, было ли у вас в жизни, что вы хотя бы один день провели без молитвы? Я думаю, таких рук было бы много. И я в том числе. Друзья, мы так поступаем. Мы так поступаем, к сожалению. Одна из самых распространенных отговорок у людей, почему они не молятся, одна, всего лишь одна, назову, их много. Но самая распространенная, самая животрепещущая. Люди говорят, мы слишком заняты, чтобы молиться. Ну разве с вами так не бывает? Я говорю как раз о том дне, когда вы не молились в этом дне. Я не говорю о молитве, которая на бегу, на скаку, когда вы дожевываете бутерброд или садитесь в автобус, вас толкают, а вы, ой, Господи, что-то на ногу наступили, ой, да как бы там что-нибудь не случилось. Это не та молитва. Я говорю о личной, о глубокой, об отношении с Богом, когда ты один на один с Ним, когда слова от сердца, из глубины, когда ты исполнился Святого Духа, когда ты чувствуешь близость всемогущего. Я говорю о такой молитве. Не на бегу, не на скаку. Да, нужно молиться, это нужно. Перед едой, после еды, не знаю, на ходу, на скаку можно обращаться к Богу, конечно же, но не об этой молитве я говорю. Ну так вот, люди часто говорят, я не молюсь такой уединенной, личной, глубокой молитвой, потому что я слишком занят. Мне надо рано встать и бежать на учебу или на работу. Целый день я на работе, как я тут могу молиться? Здесь нету даже времени на перекуры. Или, например, один мой знакомый брат в церкви работает водителем автобуса. Когда ему молиться? Он по 12 часов работает. Когда ему молиться? С работы приходит усталый, только отключиться бы и отдохнуть, утром опять на работу. И мы говорим, мы слишком заняты, чтобы молиться. У нас просто не остается времени, реально. Нам бы хотя бы 25 или 26 часов в сутках. Но знаете, как нужно мыслить? Друзьям, просто нужно поменять наше мышление. Я приведу вам несколько примеров. Мартин Лютер, вы знаете, он очень много сделал для христианства в целом, да? Это был реформатор. С него началось пробуждение. Друзья, это величайший человек, через которого Бог сделал очень и очень много. Так вот, этот человек говорил следующее. «У меня сегодня слишком много дел». И он действительно делал очень много дел. Поэтому, говорил он, мне необходимо провести сегодня 4 часа в молитве. Нам кажется, вот у нас такое мышление, что время, проведенное в молитве, это потерянное время. Это пустое время. Что я, зачем я уделил столько времени? Я же мог сделать и то, и другое, мог бы не опоздать туда и сюда. Друзья, не так мыслил Лютер. Не так мыслил Лютер. У меня сегодня много дел, и мне нужно 4 часа, чтобы сделать все эти дела. 4 часа на молитву. Вы скажете, ну это Мартин Лютер, это великий человек. Нет, друзья, посмотрите на другой пример. У матери Джона и Чарльза Уэсли, Сюзанны Уэсли. Вы слышали, кто такой Джон Уэсли? Ну, кивните или там что-нибудь как-то моргните. Но это основатель методизма. Очень благочестивый, хороший человек, благословенный христианин. И Чарльз Уэсли – это тоже хороший христианин, который написал много христианских гимнов и стихотворений, которые мы до сих пор, кстати, некоторые из них поем, переведенные на русский. А уж на английском их многие поют. Ну, так вот, Сюзанна Уэсли. У нее было, внимание, 19 детей. 19 детей. Как вы думаете, много нужно времени, чтобы, ну, хотя бы по минимуму как-то уделить внимание 19 человекам? Ну, наверное, много, не правда ли? 24 часа точно мало. Если хотя бы по пару минут, то уже не хватает времени. Так вот, 19 детей. И это при том, что они жили во время, когда не было, друзья, тех универсальных вещей, которые сегодня помогают нам в быту. Ну, как сегодня современные мамы, например, стирают. Машинки же стирают, не правда ли? Тогда с каждого нужно было постирать вручную. как сегодня готовят, как много всяких мультиварок, приспособлений, газов и так далее, которые помогают нам в готовке, микроволновке и так далее. Горячая и холодная вода, друзья. Как это облегчает жизнь. Открыл кранчик, достаточно, бымц, вверх, да, наши краны, и все, вода течет. Тогда намного все сложнее ее принести нужно, там что-то полить как-то и так далее. Друзья, отопление в доме. На это все тратились силы и время. Друзья, и при том этом, при всем этом. Итак, у нее 19 детей, много обязанностей, как матери. При этом еще добавлю, что она сама занималась их образованием, обычным образованием. У нее школа на дому была. Так вот, при всем этом она постоянно уделяла молитве один час в день. Один час в день. Молитесь ли вы? Молитесь ли вы? Хочу я спросить после этого примера. Это мать многодетная, один час в день. Друзья, историки говорят, что все ее дети стали верующими. Все. Все 19. А некоторые выдающимися верующими. Еще один пример. Еще один пример Евангелия от Марка. Откройте вместе со мной Евангелие от Марка, первая глава. Я хочу вам показать теперь пример Христа. В первой главе с 21 стиха мы читаем об одном дне из жизни Иисуса Христа. И здесь написано, Евангелие от Марка, 1 глава с 21 стиха. «Они приходят в Капернаум, это Иисус и его ученики, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». Происходят какие-то действия, он исцеляет человека, который одержим духом нечистым. Продолжается день, и мы читаем дальше, это все один и тот же день. Посмотрите в 29 стих. «Выйдя вскоре из синагоги», это все там же, в этот же день, «они приходят в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв за руку. Горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. И при наступлении же вечера...» А вот здесь обратите внимание. «Итак, был день, в синагогу ходили с утра, целый день прошел, он был в синагоге, он что-то делал, был в доме Петра. И вот теперь вечер, при наступлении вечера». Посмотрите даже, какое время у вечера. Там же в 32 стихе. «Когда заходило солнце». Это какой вечер? Ранний или поздний? Это поздний вечер, не правда ли? «При захождении солнца приносили к нему всех больных и бесноватых». И дальше следующий стих. «И весь город». Много это или мало? Ну, наверное, больше, чем в этом зале. «И весь город собрался к дверям». И написано следующий стих. «И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Как вы думаете, сколько на это потребовалось времени? Поздний вечер, и вот он многих исцеляет, изгоняет бесов и так далее. Сколько? Ну, наверное, минут 20. Нет, конечно же. Даже не полчаса и даже не час, я думаю. А это был уже поздний вечер. Другими словами, он до поздней ночи, не до позднего вечера, а с позднего вечера до поздней ночи, он трудился. И так он лег, когда? Ну, пораньше, да, чтобы выспаться. Нет, он лег поздно. А теперь посмотрите в следующий стих, 35. «А утром», и снова уточнение, специально для нас, «встав весьма рано», это значит, он не выспался. Это значит, он оторвал время от своего сна. «И, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место». Зачем? Чтобы помолиться. И там молился. Друзья, у Иисуса был загруженнейший день. И так чуть ли не каждый день. Чуть ли не каждый день. Но он находил время пообщаться с Небесным Отцом. Друзья, Иисус — величайший пример. Он не мыслил жизни без общения с Отцом. Не мыслил. Без этой личной, уединенной молитвы. Друзья, после этого как-то не поворачивается язык сказать: ну, времени не хватило, чтобы сегодня помолиться. Не правда ли? Итак, молитесь ли вы? И это обращение к тем, кто уже помолился молитвой покаяния, кто попросил у Бога прощения, кто вступил в ним, с ним в эти личные отношения. Но молитесь ли вы, друзья, если у вас такая молитва, если у вас такое общение с Небесным Отцом, столько ли вы времени посвящаете общению с Ним, настолько ли глубоки ваши отношения с Ним, выполняете ли вы эти заповеди и приказы нашего командира? Непрестанно молитесь, будьте преданы молитвой. Молитесь ли вы, как учит Священное Писание? Давайте посмотрим на третью причину. Третья причина. Потому что усердие в молитве является ключом к подлинной святости. Я снова обращаюсь к тем, кто уже покаялся, и к тем, кто молится. Но снова мой призыв. А молитесь ли вы? Молитесь ли вы так, как должно молиться? И здесь планку можно поставить еще выше. Третья причина, потому что усердие в молитве является ключом к подлинной святости. В этом пункте я хочу вас полностью отправить к Джону Райлу. То есть я буду цитировать его. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Хотя это и будет цитата, но все-таки, пожалуйста, слушайте внимательно. Лучше, чем сказал он, я просто не смогу сказать. Не смогу сказать. Итак, Джон Райл сказал. Бесспорно, между истинными христианами существует разница. Итак, категория уже истинных христиан, все верующие, все покаялись, но даже между ними есть разница. Их можно разделить на два лагеря. Итак, он продолжает. Очень большая дистанция разделяет передовой отряд и тех, кто идет в последних шеренгах Божьего войска. Все они принимают участие в битве, все христиане, подвязаясь подвигом добрым. Однако одни сражаются героически, а другие нет. Они все делают дело Господне, но некоторые трудятся намного больше, чем их собратья. Они все являются светом в Господе, однако одни сияют несравненно ярче, чем другие. Они все бегут на ристалище, но кто-то бежит намного быстрее остальных. Они все любят одного и того же Господа и Спасителя, но при этом не одинаково. Я могу спросить любого истинного христианина, разве это не так? Разве вы не замечали этой разницы? Я замечаю, как пастор церкви, как тот, который часто сталкивается с верующими в церкви, с настоящими верующими. Я постоянно вижу эту разницу. Продолжаю. В народе Божьем есть люди, глядя на которых, кажется, что они не смогли продвинуться ни на йоту со времени своего обращения к Господу. Они рождены свыше, но все-таки остаются младенцами на протяжении всей своей жизни. Вы слышите от них все те же старые истории. Вы наблюдаете в них все тот же недостаток духовного аппетита, то же отсутствие интереса ко всему, что выходит за рамки их ограниченного кругозора. Все это вы замечали в них еще 10 лет тому назад. Они, несомненно, являются пелегримами, подобно гаванитянам, жившим в древности. Их хлеб всегда сухой и заплесневелый. Они всегда обуты в старые ботинки и одеты в ветхую рваную одежду. И я говорю об этом с печалью и скорбью. Но могу спросить любого истинного христианина, разве это не правда? Есть и другие люди в народе Божьем, которые всегда преуспевают. Они растут, как трава после дождя, умножаются, как израильтяне в Египте. Они всегда продвигаются вперед, как Гедеон. И хотя иногда ослабевают, они всегда стремятся к намеченной цели. Они постоянно приходят от силы в силу, из веры в веру, принимают благодать на благодать. Всякий раз, когда вы встречаете их, вам кажется, что они стали более великодушными и благожелательными, что духовно они выросли и окрепли. С каждым годом они становятся все более проницательными и знающими. Они все сильнее веруют и больше чувствуют, исповедуя христианскую религию. Они не только совершают добрые дела, доказывающие истинность их веры, но и проявляют в этом усердие. Они не только делают добро, но и не изнемогают в труде. Они берутся за великие дела и совершают их. Когда у них что-то не получается, они не прекращают попыток. Падая, они снова встают. Все это время они думают о себе как о негодных, ничего не стоящих рабах, и считают, что вообще ничего не делают. Благодаря им, таким, религия, вера выглядит прекрасной и привлекательной в глазах окружающих. Они добиваются похвалы от необращенных, так что даже эгоистичные, самолюбивые люди этого мира высказывают о них самое хорошее мнение. Любому человеку приятно их видеть, быть с ними, слушать их. Когда вы встречаете их, вам кажется, что они, как Моисей, только что находились в присутствии Божьем. Общаясь с ними, вы чувствуете тепло, и ваша душа согревается. Так, будто вы находитесь возле камина. Я знаю, что такие люди встречаются весьма редко. Весьма редко. И только хочу спросить, много ли подобных им? Как можно объяснить разницу, которую я только что описал, продолжает Джон Райл? В чем причина того, что в некоторых верующих намного больше света, и они более святы, нежели другие? Я полагаю, послушайте, это был очень духовный пастор, христианин. Я полагаю, что в 19 случаях из 20 это объясняется различным отношением к личной уединенной молитве. Я верю, что те, кто не отличается особой святостью, молятся мало. А кто действительно являет святость в своей жизни, молится много. Друзья, я согласен с этим человеком на 100%. На 100%. Послушайте еще очень интересное наблюдение. Чтение Библии без молитвы, слушание проповеди без молитвы. Кстати, вы помолились перед тем, как вы стали слушать эту проповедь? Молились ли вы, задаю я вам вопрос, когда молился я? Итак, слушание проповеди без молитвы, заключение брака без молитвы, поездки и путешествия, предпринимаемые без молитвы, место жительства, определяемое без молитвы, выбор друзей, осуществляемый без молитвы, ежедневная молитва, совершаемая поспешно, кое-как и без сердечного отношения к ней – все это своего рода ступеньки, ведущие вниз, идя по которым многие христиане дошли до состояния духовного паралича или оказались в положении, когда Бог попустил им очень низко пасть. Друзья, я убежден в этом на 100%. Почему проблемы вашей жизни? Вы мало молитесь. Вы мало молитесь. Поверьте, это так. Изучая сегодня, я упоминал уже книгу Иаиля. Вы знаете, что говорит Иаиль и другие пророки, Иеремия, Исаия, Иезекииль, другие пророки, говоря народу израильскому, указывая на их грехи, а эти книги полны обличения пророков. Так вот, они говорят, что нужно вам сделать? Вам нужно молиться. Один ответ у всех пророков. Почему у вас проблемы? Вы оставили Господа. Вы не общаетесь с Ним. Вы непослушны Ему. И что вам нужно делать? Много молиться. Ну и последние слова у Райла. Осмелюсь сказать, что такой взгляд на вещи весьма удивит некоторых. Я почти не сомневаюсь, что многие рассматривают особую выдающую святость как какое-то редкое дарование. Я часто так думал, иногда тоже. Ну, Бог его особенно благословил. Ну, послушайте, что он пишет дальше. Которому, такому дарованию, немногие только могут стремиться. Но им никогда даже не приходило на ум, что она, эта святость, доступна не только узкому кругу лиц, но любому верующему. Короче говоря, они рассматривают ее святость как некую монополию, дарованную лишь особо привилегированным христианам, но никак не всем. Мне кажется, что это самое опасное заблуждение, что у Бога есть любимчики. Вы поняли? Друзья, у Бога нет любимчиков. Он нелицеприятен. Почему ты в худшем положении? Ответьте. Ответьте. Вы молитесь меньше, чем тот, другой, который в лучшем положении. Я утверждаю с полной уверенностью, что основным средством, при помощи которого большинство верующих достигло известности в Церкви Христовой, была привычка усердно молиться личной, уединенной молитвой. Вы можете быть абсолютно уверены в том, что молитва – это сила. Все новые и непрерываемые излияния Духа Святого достигаются исключительно через молитву. Друзья, хотите исполняться Святым Духом, а только так мы сможем достигать каких-то высот? Вам нужно молиться, исполняясь этим Духом. Продолжаю. Именно Он, Святой Дух, начинает совершать труд благодати в сердце человека. Только Он один может продолжать этот труд и давать успех. Но Благой Дух желает, чтобы к Нему обращались в молитве. Те, которые более просят Его, более всего ищут Его, те и ощущают на себе Его влияние. Хотите ли возрастать в благодати, быть благочестивым, преданным Богу христианином? Если да, то перед вами не стоит больше важного вопроса, чем вопрос: молитесь ли вы? Молитесь ли вы? Ну и последнее в заключении. Я заберу у вас 5 минут. Еще можно? Пример Даниила. Последний пример, которым мы закончим размышления о молитве. Вы знаете, что Даниил – это один из 3 ветхозаветных праведников, которых отметил сам Бог. Вот если бы Бога спросили, кого бы ты выделил из всех ветхозаветных праведников, или, например, вас бы спросили, кого бы вы выделили всех из всех ветхозаветных праведников, кого бы вы выделили? Мне бы пришел на ум, наверное, Давид, Авраам. Но интересно, знаете, кого выделил Бог? Послушайте, как пророк Иезекииль говорит в 14 главе, Бог через Иезекииля. «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мной, вероломно отступив от меня, и тогда я простер бы на нее руку мою, истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии 3 мужа, что же это за 3 мужа? Кого выделяет Бог из всех? И я говорю, читаю дальше, Ной, Даниил и Иов. А, вот, что это за 3 мужа. Ной, Бог нашел его среди всех тогдашних грешников, которых Бог просто истребил. Он единственный был, кто выделялся среди других. Иов, сам Бог о нем сказал. Помните, что он сказал? Нет такого человека под небесами, на всей земле, который был бы таким благочестивым и богобоязненным, как Иов. И вот еще один человек, Даниил. Так вот, эти 3, Даниил, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей, Иезекииль говорит, спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Итак, Бог отмечает их как праведников. А вы знаете, кем был Даниил? Наверняка вы читали одну из любимых книг Ветхого Завета, книгу пророка Даниила. Она легко читается, разные истории там такие увлекательные, красочные. И вы знаете, что Даниил был, ну, можно сказать, премьер-министром, да? Он чуть ли не 2-м человеком был, как при Навуходоносоре, потому что его поставили самым главным. Потом при следующем царе Кире, он также, или тот, кто правил вместе с Киром, он был, хотели его поставить из 3 главных князей, поставить его высшим. Это практически должность премьер-министра после царя 2, как Иосиф какое-то в свое время, помните, да, в Египте. Так вот, как вы думаете, у него много было обязанностей, как у премьер-министра? Я думаю, что очень много. Очень много. Представьте Вавилонскую империю. Хотя, наверное, вам трудно представить, да? Но весь мир, завоеванный этой империей, весь тогдашний мир, представляете? И вы второй человек в этой империи. Второй человек. О, сколько! Одних встреч-то сколько, а? У вас расписание все забито. Только если цари со всех мест приедут к вам на аудиенцию или к царю, вам не хватит времени. Так вот, несмотря на свою занятость, а мы говорим, что нам всегда не хватает времени, несмотря на свою занятость, этот человек, Даниил, три раза в день склонял свои колени и молился Всевышнему Богу. А вы знаете, что все, что происходило тогда, все чудеса, которые, о которых вы читали в книге Даниила, если вы читали, происходили исключительно по молитве Даниила. Это его общение с Богом. Их выделили только потому, что Даниил искал Господа со своими друзьями. Их не убили только потому, что Даниил со своими друзьями искали Господа, и Бог открыл им тайну того сна. Все, что происходило дальше, всю жизнь Даниила было исключительно в ответ на его молитвы. В ответ на его молитвы. Друзья, это был величайший молитвенник. А вы знаете, что возвращение... Что такое вообще то время, о котором я только что упомянул? Время Даниила, Вавилонской империи. Что это за время? Это время, когда Бог наказал свой народ. Мое время уже истекает. Это то время, когда Бог наказал свой народ тем, что Он вывел их из земли израильской, из Палестины, уничтожив все. Иерусалим, храм, все города, стер буквально. Многих поубивали, многих. Было горе величайшее за их грехи, за их беззаконие. И Бог отвел свой народ, Израиль, в этот плен, к Навуходоносору. Так вот, вы знаете, благодаря чему этот народ вернулся назад в землю? Я вам скажу, благодаря молитве Даниила. Бог совершил величайшее в жизни своего народа, выведя его из плена, вернув его из плена по молитве этого человека. Друзья, вы хотите сказать после этого, что молитва ничего не значит, что время, проведенное в молитве, это пустое время? Друзья, через молитву мы влияем на весь мир. Недавно были выборы в нашей стране, в местные органы власти, в нашу Думу государственную. Знаете, что сказал? Чужую мысль повторю, но с ней согласен на 100%. Что сказал известнейший проповедник Коломийцев Алексей Алексеевич? Он сказал, что, спрашивая аудиторию на пасторской конференции в Саратове, в Энгельсе, я правильно, он спросил аудиторию, знаете, кто, это как раз перед выборами были, знаете, кто главные, ну как сказать, выборщики, игроки в этой выборной, предвыборной гонке? Знаете, кто главный? Вы, верующие. Не потому, что вы поставите голос за того или за другого, а потому, что вы можете молиться, и в ответ на ваши молитвы Бог поставит того, кого Ему угодно, кто будет самым лучшим для вас, для всей нашей страны, для вашего города. Мы главные выборщики, главные игроки на выборах. И у меня нет времени читать 9 главу Даниила, только 3 стиха я прочитаю и вкратце передам их вам. В 9 главе книги Даниила написано следующее. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Что делает Даниил? Он читал книгу пророка Иеремии. Он читает книгу пророка Иеремии и находит там следующие слова. 29 глава. Есть еще один текст в 25 главе, но я хочу прочитать 29. Смотрите, мы вместе с Даниилом сейчас читаем пророка Иеремию. Вот точно так же, как он тогда. И вот он читает, слушайте. Он читает. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие», то есть в Иерусалим, в Израиль, в Палестину и так далее. Смотрите, Даниил читает этот текст в Иеремии и увидел, что там 70 лет. Он смотрит на часы, и что же он видит? Ну, может, не на часы, а на календарь. Смотрит на календарь и говорит: слушай, 70 лет-то уже прошло. Почему же это не исполнилось? Что случилось? Что происходит? Почему мы не дома? Почему Бог не исполнил свое слово? 70 лет-то уже прошло. Смотрите, что он обнаружил дальше. Он обнаружил следующее. Мы читаем дальше в 29 главе Иеремии. «Ибо только я, — говорит Господь, — знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». А вот дальше. «И когда воззовете ко мне, — услышьте, — и пойдете и помолитесь мне, я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если... Добавлю, только взыщите меня всем сердцем вашим. И я, вот оно обещание, и я буду найден вами, говорит Господь, и что сделаю? И возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, куда я переселил вас. Интересно, то есть, когда Бог начнет свое действие, когда он начнет выводить свой народ? Когда он расположит этого языческого царя, чтобы тот отпустил их домой? Когда Бог все это совершит? Только когда они начнут молиться. И не просто молиться. Взывать, искать его лица, вопиять от всего сердца. Взыщите меня, как мы и прочитали, всем сердцем вашим. И Даниил понимает, вот почему прошло 70 лет, а мы еще здесь. И знаете, что тогда он делает? Он молится. Дальше в 9 главе Даниила написано. Когда он все это прочитал, когда он увидел все эти слова и понял, что нужно делать, 3 стих 9 главы. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный». И вся остальная глава – это молитва Даниила. Покаяние за народ. Вот то самое воззвание, о котором Бог говорил через Иеремию. Теперь Бог услышал это воззвание от Даниила. И знаете, что он сделал? В этот же год. Мы прочитали, это было в первый год Дария. Это был первый год Кира. Дарий был наместником только в Вавилонской части, а Кир над всей империей Мидо-Персов. И вот в этот же год, я вам говорю, после молитвы Даниила, вдруг в голову Кира приходит мысль: а что это евреи тут делают-то, я что-то не пойму. Ну-ка домой собирайтесь. А у вас денег нет? Так, пожалуйста, открыть себе казну, об этом вы можете прочитать в книге Ездры, первая глава, с первого стиха. И вы увидите, как Кир издает указ, чтобы все евреи вернулись к себе на родину. И он говорит, и дать им денег, сколько нужно. Дать, сколько нужно жертв, дать, сколько нужно строительного материала, чтобы они восстанавливали свой город и храм. И молились Богу о царе. И это все в ответ на молитву Даниила. Друзья, молитесь ли вы? Не уходите с этого семинара, не ответив на этот очень важный вопрос. Молитесь ли вы? А завтра, если вы вообще записаны на этот семинар, то завтра мы поговорим о посте. А сейчас аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты Владыка неба и земли, которого никто из людей не видел и видеть не может. Настолько святый, что приблизиться к Тебе никто не может. Господь, как говорит Твое Слово, невозможно остаться людям живых, если они захотят приблизиться к Тебе. Некогда Моисей, один из ближайших Твоих пророков, служителей, он захотел видеть Тебя, но даже ему Ты сказал, невозможно Тебе видеть лица моего. Господи, нас, таких грешных, таких никчемных, так часто огорчающих Тебя, непослушных Тебе, нас, испачканных, грязных, Ты приблизил к себе. Ты омыл нас во Христе Иисусе. И Ты дал величайшую привилегию разговаривать с Тобою, с Богом всей земли и всего неба, с Творцом, с Вседержителем. Называть Тебя не просто Бог, не приходить к Тебе как раб, но приходить на правах Сына и говорить «Авва, Отче, Господь». И все это сделал Ты. И я прошу Тебя, Отец, если здесь есть люди, которые никогда не молились к Тебе, исповедуя свои грехи, сделай это в их жизни. Я прошу Тебя о тех, которые уже молились, просили у Тебя прощения, но еще пренебрегают этой заповедью. За себя прошу, Отец, дай возревновать, Господь, по Слову Твоему. Дай исполнить это Слово, чтобы это стало нашим достоянием, чтобы о нас могли сказать, что мы действительно преданы молитве, что мы люди молитвы, как можно было сказать о Данииле и о других святых Твоих. Господь, я прошу Тебя, дай нам понять, что наш духовный рост напрямую зависит, связан с тем, насколько много мы проводим общение с Тобой в молитве, в личной, уединенной, с какой силой, с каким рвением мы ищем Твоей благодати, с какой верой мы обращаемся к Тебе, прося о Твоих благословениях. Похожи ли мы на Даниила? Почему он стал таким? Потому что много общался с Тобой, потому что знал Тебя, потому что любил Тебя, потому что любил молиться. Благослови, Господь, я прошу Тебя всех нас. Молюсь во имя Иисуса. Помоги никому не уйти, не уехать с этой конференции, не ответив на этот вопрос положительно. Я молюсь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.